Перед тем, как мы начнем этот разговор, мы хотим сделать небольшой дисклеймер. Мы получаем много фидбэка и писем от наших слушательниц в России и в Украине, и мы знаем, что многим нашим слушательницам в Украине больно потреблять тот контент, который мы можем сейчас делать. Сегодня мы будем говорить о кризисах, которые мы сами переживали в детстве вместе с нашими родителями, и мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что эти кризисы несравнимы с тем, через что сейчас приходится проходить детям и их родителям в Украине. Наши мысли с вами, мы думаем о вас, мы помним о вас, и мы мечтаем и молимся о том, чтобы все это закончилось как можно скорее. И при этом мы все равно надеемся, что наш опыт, возможно, поможет кому-то из наших слушательниц в России пережить сложное время, потому что для нас, к сожалению, это время тоже довольно чудовищно.
Здравствуйте, с вами подкаст о материнстве «Ты же мать» в студии «Техника речи». И здесь мы трое его ведущих. Меня зовут Настя Хартулари. У меня есть дочка Варя, ей 4 года.
Меня зовут Саша Довлатова. У меня есть дочка Маша, ей 15 лет. Сын Костик, ему 7 лет, а сын Миша, ему 20.
Меня зовут Настя Красильникова. Моему сыну Федору все еще 5 лет. Всем привет.
Из эпизода в эпизод мы просим вас оставлять отзывы о подкасте на стриминговых платформах. Они помогают нам понять, что для вас важно, а еще узнать о подкасте тем, кто о нас пока не знает. В общем, сплошная польза. У партнера этого эпизода сервиса 2GIS тоже есть отзывы. Реальные пользователи оставляют их на сайте и в приложении 2GIS в самых разных местах – кинотеатрах, парках, кафе, барах – и помогают другим понять, стоит ли туда идти. Вы, к слову, тоже можете оставить свой. В отдельном разделе можно посмотреть, что говорят о месте, в которое вы собираетесь, друзья. Для этого нужно выбрать точку на карте и нажать кнопку «Друзья» об этом месте. А почитать о других проверенных друзьями заведениях можно на главной странице, включив фильтр «Были друзья».
Мы собрались поговорить о том, о чем мы разговариваем так или иначе последние эпизоды как-то не структурировано, и сегодня, видимо, будем говорить об этом более направленно. Мы говорим о том, какие кризисы мы переживали, будучи детьми, и как мы с ними справлялись, и как с ними справлялись наши родители.
Все так.
Ну вот даже не знаю, я ребенком никогда не сидела в бомбоубежище, поэтому, наверное, кризисы бывают разные.
Кризисы бывают, правда, разные. Я вспомнила, что первый кризис, который я более-менее помню, тот самый, когда показывали балет по телевизору, мы с родителями были в Киеве. И по моим воспоминаниям, они были почему-то страшно взбудоражены. Они, конечно, задавались вопросом, сможем ли мы попасть обратно домой в Москву или не сможем. Но меня совершенно точно заворожил балет. Я в тот момент смотрела, не останавливаясь от балета, мечтала стать балериной. Я помню еще, что варили тогда огромную кастрюлю украинского борща такого, чтобы ложка стояла. Вот это мое какое-то первое воспоминание о каком-то большом таком историческом событии. Я пыталась взять комментарий у своей мамы по поводу ее воспоминаний о кризисах, которые были, но, к сожалению, этого не получилось, потому что у нас большая разница во времени. Поэтому придется опираться только на то, что я помню. Но из всех воспоминаний детства, которые у меня есть, детство, отрочество, юношество, молодости, все кризисы прошли для меня достаточно незаметно. Я не знаю, заслуга это моих родителей или нас затронуло очень это касательный, все, что происходило. Но не могу сказать, что у меня есть какие-то прям чудовищно страшные или какие-то травматичные воспоминания. Я помню, как в начале 90-х родители собирали яблоки на даче и продавали их на рынке, ввязывались все время в какие-то бизнесы, чтобы хоть как-то крутиться и как-то вытягивать семью. Но, в общем, на моем распорядке жизни это никак не отражалось. И мне кажется, может быть, я сейчас выдумываю, что в них чувствовался такой какой-то задор молодости, что они, возможно, верили, что они совсем справятся.
Я вот свой самый первый кризис хорошо помню. Это было перед моим первым классом. Мне должно было скоро исполниться 7 лет. Я с бабушкой и дедушкой приехала на родину дедушки в город Днепропетровск. Как я понимаю, сейчас он называется город Днепр. У дедушки там жила мама, и там была через Днепр огромная канатная дорога. Я путаю канатную дорогу и фунькулёр, но это кабинка, которая болтается на рельсе. И мы с бабушкой и дедушкой едем в этой кабинке ровно посреди реки. Все такой ржавый, такой жуткий звук. И этот фуникулер или канатная дорога останавливается. Ветер, кабинка качается. Она железная такая. Окна открытых нету, да? Я, кстати, не особо успела бы испугаться. Ну, я маленькая, мне, наверное, было не сильно видно вдаль. Я там где-то пониже была, возможно. Но я тогда вот как раз поняла, что взрослые проходят через трудные ситуации, оказываясь в трудных ситуациях, они воспринимают их по-разному. Потому что бабушка моя очень жизнерадостно возмущалась. Сволочи, включите эту хрень. Бабушка говорила еще хуже. Да что это такое? Да я буду жаловаться, да я дойду. Да не помню, кто тогда был, Брежнев или кто. И тут затрудняюсь, в 82-м году я напишу, значит, в ЦК. И это было так весело. Бабушка всегда себя так вела. Она у нас была контуженная во время Второй мировой войны, можно сказать. Поэтому как-то это была нормальная бабушкина реакция на сложные обстоятельства, и я была спокойна. А дедушка, который был всегда очень спокойный, в принципе, в жизни, он так побелел, побледнел, он держался за сердце, ему было очень страшно, он реально испугался. И он так бабушке говорил: «Саня, Саня, спокойно, Саня, Саня, не надо, Саня, Саня, не маши руками». Ну, то есть, видимо, он боялся, что кабинка обрушится.
И не я, раскачивай лодку.
И я в итоге заразилась вот от дедушки, не от бабушки. Паникой тихой. Ну, мы, наверное, так провисели минут 10. Я помню их, как будто это было, ну, полдня мы там просидели, потом как-то это все поехало, знаете, оно так дернулось таким же жутким вот этим вот звуком, и кабина качнулась, мы доехали. Я хорошо помню ощущение ватных ног. Ну, и дедушка напился вечером. А бабушка на него орала точно так же, как на тех, кто кабину задержал.
По-моему, очень классная история в том смысле, что, во-первых, круто, что ты так запомнила то, что настолько подробно.
Потому что было очень страшно. В конце это началось как весело, а стало очень страшно.
А вот это вот ощущение, что типа взрослые переживают по-разному, ты его тоже помнишь как какую-то оформленную мысль?
Да, это прямо, я это рассказывала маме. Ну, говорю, мне было 7 лет, мне 46 лет, я это помню в деталях. Я помню платье, в котором я была одета. История из того же, но не про кризис. Из той же поездки мой бабушка плевал верблюд в зоопарке. Но если говорить о каких-то серьезных кризисах, если мы берем страну и мир, я была ребенком, когда был Чернобыль, и это все отголосками до нас доходило. Но взрослые обсуждали это очень, и мы жили в Эстонии, слушали голоса всякие, я помню, напряженные такие, ну, дни до того, как это официально признал Советский Союз, что это у нас произошло. Я помню, ну, политические все перемены, развал Союза, я была ребенком, и у меня умер папа, я была ребенком, он с нами не жил, он жил отдельно. И все вот эти, как бы, такие серьезные события на мне отражались очень условно. Я понимала, что взрослые тревожатся, что что-то происходит, что что-то обсуждают, что-то не говорят, ну, таким фоном нервный градус поднимается, и ты еще так немножко чувствуешь, что не до тебя им. Ну, то есть, вроде тебя кормят, о тебе заботятся. Звучит, как будто у меня была травма из-за этого, но ее не было. Меня просто это бесило. Я завтракала по расписанию, ходила на занятия по расписанию, я гуляла там, со мной, не знаю, занимался дедушка, со мной там мама играла в шахматы по вечерам. То есть все шло по плану, но при этом я фоном понимала, что есть какая-то такая жизнь, которую я не вижу, в которой где-то что-то происходит, и на всех это как-то сказывается. Меня как-то вот это нервировало тоже все равно. Это вот такие, ну, вязкие, тяжелые дни до того момента, как, например, Чернобыль, я помню. Там же было как? Зафиксировали, да, выброс где-то. Вот это облако радиоактивное, или как это называется, оно шло там в сторону Европы, условно. Все вот эти какие-то там станции, да, разных стран, они об этом сообщали. Мы слушали там финские новости в Эстонии. Голос Америки, Радио Свобода была доступна, да, и все про это говорили. А Советский Союз как бы говорил, что нет, все в порядке. Это было несколько дней. И у меня мама физик, у нее друзья все там физики, да, и они все это по телефону, они все время это обсуждали. То есть все понимали, что произошло, что там явно выброс был, не понимали масштаб. Ну, а многие из них физики понимали масштаб, да. И вот это несколько дней, вот опять же, сколько лет прошло, мне 10 лет не было, может быть, 10 было, да, я до сих пор вот это помню. Даже в таком варианте, когда это где-то что-то далеко, где-то взрослые что-то по телефону обсуждают умными словами, никто из них не кричал: «Боже мой, катастрофа, боже мой, как кошмар, боже мой, там будут тысячи погибших, боже мой, там же люди, там, не знаю, радиация, излучение». У меня мама вообще при мне никаких разговоров никогда не вела, меня просто выгоняли из комнаты, и все. И в других ситуациях тоже это не было травмы. Но все равно вот это все очень ощущалось, и я помню вот эти такие вот, ну, как бы, черные дни были тревожные. Не могу сказать, что я с этим справлялась. Скорее, мой поинт в том, что даже какие-то вот отдаленные неприятности, которые задевают взрослых рядом с тобой, напрямую не отражаясь на их жизни, не будучи вовлеченным в эту жизнь, все равно как бы вот ребенок это помнит, да, это все равно такое идет фоновая какая-то ситуация, довольно тяжелая. Легче всего я пережила известие, что папа умер.
Сколько тебе было?
Мне было, наверное, 15-14. Но я, поскольку его не помнила, там приходили какие-то люди, они все плакали, они все говорили: «Боже мой, что будет?» Ну, потому что уже Союз развалился практически, уже открывались границы, уже какие-то варианты были, что, может, я пойду в Америку. Ну, то есть у мамы были какие-то надежды, видимо, у всех взрослых, а они рухнули тут, да. Но я что-то как-то мне хотелось, чтобы все от меня отстали.
А не было эйфории вот в этот момент, когда был развал Союза?
Была эйфория у развала Союза у взрослых, у моей мамы. В Эстонии это все бурно было и понятно, да. Я все, что сейчас буду говорить, это тоже, кстати, неполиткорректно будет, потому что с тех пор изменилось как бы расклад отношений между русскими и эстонцами, и я это говорю не в политкорректных соответствующих кругах выражения. Был момент ужасного единения как бы русского населения, вообще надо говорить русскоязычного, у меня тошнит от этого слова, русского и эстонского населения, ну то есть так все радовались, да, там была вот эта цепочка мира, или как-то она называлась, когда жители всех прибалтийских стран выстроились за руки, держались. Там Таллин, Рига, Вильнюс, и между ними, и мы с мамой стояли в этой цепочке. Это было, да, вау. Но я же выводов-то не делала из этого никаких. Ну, моя жизнь шла и шла. Ну, постояли, ну, изменилось. Ну, мне и так было неплохо. Я не голодала. Я же не могла в 15 лет понять. У нас дома всегда была свобода слова. В Эстонии вообще было посвободнее как-то. Она в тех обстоятельствах меня не волновала. Мы не были настолько политизированы, как дети сегодня, например. Был движ, и это было ура. Потом уже, когда был там 93-й год, я уже вообще взрослая была, студентка в Москве жила. Как-то это все было так, в общем. Уже рассказывала, когда мне было 20, моя мама тяжело заболела, да, у нее был рак, ей делали операцию, мы лишились квартиры, много что еще. Больше всего в этот момент меня парило, что меня бросил Саша Прохоров, я назову имя. Вот, ну, то есть все мои страдания и рыдания были связаны вот с этим в первую очередь, а не с тем, что происходит. Такой взрослый кризис у меня был, ну, взрослый, детский. Самое важное, это когда я в 92-м году переехала в неполных 17 из Таллина в Москву в общежитие. Ну, это уже не ребенок, да. Это было тяжело, сложно, грустно, уныло. Ну, это вообще была страшная штука, потому что меня привезли вот так из дома с двумя тяжелыми сумками от мамочки. Сначала мне не давали направление в общежитие. Мама сидела с сумками на вокзале, я ездила в институт, чтобы мне дали какую-то справку. Потом мы с этими сумками на метро уперлись на Пражскую, потом 5 остановок на автобусе от Пражской. И это стоит посреди поля, жуткая эта башня унылая, зеленая. Ну и вот ваша комната, вот девочка, живи. Через 2 дня мама уехала. А в первую же ночь, когда мама уехала, а девочки еще не въехали, вот которые были мои соседки. Я лежу такая, забыла дверь закрыть входную. Открывается дверь, заходит парочка, мальчик и девочка. Ну, курс второй, третий, тоже небольшие. Молча, я такая лежу, они говорят, привет. Берут стул, встают на стул, выкручивают лампочку единственную, которая у меня горит. Напомню, 92-й год. Я даже не знала, где покупать лампочки, скажем честно. И вообще продавались ли эти лампочки. И также молча собираются уходить. Поставили стул на место, даже так рукой протерли вот это сиденье стула. Я такая, девочка говорит, это я здесь раньше жила, это моя лампочка. И я не уходу, а я в полной темноте, 10 вечера. И такой, добро пожаловать в взрослую жизнь. А еще в какую-то ночь тоже в одну из первых мы по-прежнему забывали закрывать дверь. Валилась пьяная компания, они перепутали то ли этаж, то ли опять же в этой комнате жила вот все та же девочка, и они к ней. Я лежу, и тут ко мне два, хотела сказать мужика, но это парни тоже лет 19, максимум 20. Такие, Лена, опять меня обнимают.
А ты вовсе-то и не Лена.
Ну вот это было самое тяжелое у меня до сих пор, как бы, вот если так брать, по моим эмоциям, по моему какому-то состоянию, это вот этот переезд, конечно, когда ты одну жизнь поменял на другую. И ненавижу вспоминать первый год в Москве, я до сих пор не люблю те места, где я много бывала в этот год, я все время была одна, было темно, мне было грустно, одиноко, и вот это все так как бы осталось годами, понимаете. Ну я молчу про ситуацию, как я не могла перейти на Страстном бульваре, там такой кусок машины едут. Не было там переходов, вот этих светофоров, водители не останавливались. И я 45 минут не могла перейти улицу, небольшую улицу, да, но это же не Тверская, не Кутузовский, потому что машины не останавливались, я была очень вежливая, я не умела перебегать вот это все. И я стояла и опоздала там куда-то на что-то важное. И плакала еще стояла.
Прогулки, если они не с детьми, могут казаться роскошью, потому что это такая трата времени. Но сейчас, наверное, они стали особенно нужны, чтобы успокоиться, когда становится тревожно, чтобы привести мысли в порядок. Вместе с партнером эпизода, сервисом 2GIS, мы решили поделиться нашими любимыми маршрутами для прогулок. Возможно, они станут любимыми и для вас. Сегодня моя очередь рассказывать о своем любимом маршруте.
Я очень люблю гулять по центру Москвы, как ни банально это звучит. Больше всего мне нравится ходить между Китай-городом и Курской и чистыми прудами по всяким разным переулкам, просто потому что я люблю красивую архитектуру, а там практически каждый дом заставляет открыть рот. И это очень круто, когда можно любоваться на здания. Последние годы в Москве это стало гораздо более доступным удовольствием, потому что исчезли всякие лишние рекламы и растяжки. И действительно стали видны совершенно потрясающие дома, которые есть везде в Москве, особенно в центре. И это то, что я очень ценю. И вообще в целом центр Москвы – это удивительное место, потому что он огромный и очень красивый. Не знаю даже других городов, где был бы такой огромный центр исторический. Поэтому тот маршрут, что от Китай-города до Курска и обратно, почему-то очень мне нравится, причем по самым-самым переулочным переулкам. Ну и все, что в районе Покровки, тоже безумно красивое. Покровка, Моросейка, вообще, в принципе, Китай-город – это супер. А что касается моего сына, то он любит гулять там, где много машин, по парковкам, где можно их долго рассматривать. В общем, ему все остальное особенно не важно, архитектурой он пока не интересуется.
Вот, кстати, интересное наблюдение, что вот какие-то внешние кризисы, когда я тоже была ребенком, когда разваливался Союз, и все вот эти кризисы там 98-го года я тоже помню, но скорее это все-таки переживалось в детстве как-то, ну, не то чтобы весело, но как какая-то часть жизни. То есть я помню вот эти вот очереди за продуктами и вообще дефицит всякой разной еды, и что мама моя считала себя очень успешной, потому что у нее двое дочерей-близнецов, которых можно поставить в две разные очереди, а самой быть в третьей. И мы это регулярно как бы практиковали. И она к этому относилась со смехом скорее, чем как-то еще. Да, это было трудно, да, это было тяжело и страшно геморройно, и вообще должно быть ужасно жить, когда ты не знаешь, чем ты будешь кормить своих детей, но мама к этому относилась как к приключению, и у нас тоже, благодаря ей, было такое же к этому отношение. И вообще всякий раз, когда случались вот эти вот какие-то большие экономические потрясения, они как-то нас не так сильно затрагивали, потому что родители между собой обсуждали вот эти все взрослые дела и что-то придумывали, а мы, ну, действительно, наша жизнь менялась не так резко и не так сильно. Мы как экономили на всем, так и продолжали на всем экономить. А вот какие-то внутрисемейные, скажем, кризисы я тоже помню очень хорошо. Очень хорошо помню день, когда нам наши родители объявили о том, что они разводятся, и как это было сделано. Я помню свою реакцию на это и как она была воспринята.
А сколько тебе лет было?
Мне было или 8, или 9.
И расскажи, пожалуйста, про вот свою реакцию.
Ну, мы собрались в комнате, в нашей двухкомнатной квартире, и мой отец посадил, значит, нас с сестрой на диван и сказал, что мы с мамой разводимся. И я засмеялась. И мне прилетело как бы за это очень крепко. Он начал на меня там орать, что ты смеешься, что в этом смешного. И я помню, что я, конечно, была очень обескуражена такой бурной реакцией и испытала какой-то привычный страх по направлению к нему. Вот. И, к сожалению, вот нельзя сказать, что взрослые умели как-то обращаться с этими очень тяжелыми чувствами, которые вызывают у детей развод родителей. Никакие взрослые не умели с ними обращаться. То есть я сейчас вспоминаю, как моя бабушка реагировала. Я помню, что я плакала на даче, что папа с нами больше не живет. Я рыдала и говорила, что я его люблю. А мне как бы бабушка на это говорила что-то вроде «Да что ты его любишь? Забудь, он не стоит твоих никаких таких чувств, и вообще как можно любить такого человека?» Ну вот из этой серии. Как будто бы никто не делал скидки ни на какое наше детское состояние, да, что мы дети, и нам нужно как-то отдельно это проживать, что наша семья тоже разрушается. Были вот эти вот какие-то взрослые проблемы, нас ставили перед фактом, и никто не помогал нам это проживать. Или помогали, но как-то так, что это не работало. Почему-то я помню какие-то вот куски этих разговоров очень четко. Видимо, потому что это произвело на меня тогда огромное впечатление. Я вообще мало помню свое детство, но вот какие-то такие вещи я почему-то помню очень хорошо, и они вспышками прям возникают. Я помню, что был какой-то момент, когда я у мамы спросила, я не знаю, до или после развода, наверное, до. Я спросила: «Мама, а ты папу любишь?» И она мне ответила: «Не знаю». И я помню, что для меня это было, ну, просто groundbreaking. То есть у меня просто мир порушился, потому что я подумала, что, ну, все, хана, как бы моя картина жизни сейчас осыпается на моих глазах. И у меня вот такое было ощущение, что никто специально не старался для нас что-то смягчить. То есть нас просто ставили перед фактом, ничего особенно не объясняя.
Ну, мне кажется, это, в принципе, так и было. Ну, то есть, слово «психология» было всем мало знакомо. Раз, а про то, что дети, они такие же полноценные участники всех процессов, да, и с ними
внутрисемейных,
надо...
Внутрисемейных, да.
Да, и с ними надо как бы уважительно, четко, плюс еще и учитывать все вот их особенности. Это вообще-то в нашей стране это последние 10, там, 20 лет про это вообще хотя бы говорят. А так, ну что, уроки сделал, погулял, уйди, взрослые разговаривают. Взрослые решили.
Я, знаешь, скорее даже к тому, что были наверняка там в жизни взрослые, взрослых были потрясения ничуть не менее интенсивные, чем условно этот развод, да, потому что, ну, правда, у них была очень сложная жизнь. 90-е, там, нет еды на полках, непонятно, как жить. Мамины родители потеряли работу, они были актерами, их театр закрылся. Ну, в общем, жизнь реально рушилась все время, там, с разной степенью интенсивности, но... Все вот эти внешние какие-то события, они гораздо мягче для нас проходили, чем события внутренние. Возможно, потому что у мамы не хватало ресурсов на то, чтобы самой проживать там развод и еще при этом как-то там успокаивать, утешать и участвовать в наших. Понятно, что, да, ей тоже было тяжело. И как будто бы вот перед лицом условно внешних сложностей она никогда не отчаивалась, вот. А когда происходили какие-то внутрисемейные вот эти штуки, то в семье у нас, да, было как-то с этим гораздо сложнее справиться всем, и нам, соответственно, в том числе. Как будто бы вот это жизнелюбие, знаешь, оно как бы заканчивалось на этих событиях.
Ну вот, ты знаешь, меня когда в школу тут вызвали Костику, я 2 дня почти не ела и очень нервничала. Ха-ха-ха, у меня 3-й ребенок, 1-й класс. Ну, то есть вот это меня выбило вообще из колеи. Хотя это был, ну, очень милый очень разговор. Но от этого моя жизнь была ужасной. А от каких-то вот, ну, гораздо более масштабных, пусть даже в рамках семьи, событий, решения какие-то, я переживаю гораздо легче. То есть это, как мне кажется, эмоциональная или незрелость, или там еще что-то, неумение справиться, да?
Мы все по-разному переживаем разные штуки.
Я просто про детство, то, что я про бабушку с дедушкой говорила в этой кабинке, я понимаю, что дети очень зависят от вот настроения родителей в данный момент, в данный час, в данные 3 часа. Что бы там, ну, развод, взрыв на Чернобыльской или атомной электростанции. Важна реакция родителя на это все. Я вот сейчас понимаю, у меня в последние дни было очень много работы, такой интенсивной, которая мне не нравится, я должна была ее сделать, успеть. Я была все время озабочена, ну, потому что я все время, вот, у меня это висело и продолжает висеть. Я не была ни злой, ни раздражительной, я высыпалась даже специально, чтобы полноценно все успевать. Просто я все время думала, даже когда я эту работу не делала, мне надо было ее продумывать. И тут приходит Маша, и у нее в руках печеньки, которые я очень люблю, за 125 рублей, дорогие печеньки. Я так простругалась, а потом Маша говорит: последние дни ты такая грустная, такая тревожная, что вот я тебя решила порадовать. То есть я просто работала, я просто чуть меньше с ним говорила, я на них не орала. В принципе, я могу орать, но в этой рабочей ситуации ничего такого не было, я была просто озабочена работой. Более того, там даже не было проблем с этой работой, то есть не было драм, не было криков по телефону, ее просто было много, и ее надо было очень продумывать. И даже вот это, да, у меня Маша вот переживала, и она сейчас еще меня спрашивает: а у тебя точно все в порядке? Я понимаю, что она очень вот завязана на мое вот это эмоциональное состояние. Блин, мне очень хочется ее отвязать от этого, потому что так не должно быть.
Слушай, ну, на самом деле еще можно же по-другому на это посмотреть, что Маша выросла очень эмпатичной и заботливой, это классно. Ну, то есть, может быть, сейчас у нее такой период, когда она зависима от твоего состояния, потом будет другой, но классно, что она вообще умеет это замечать. Ну, как бы эмоциональный интеллект на высоте.
Ну, мне хотелось бы, чтобы она меньше от этого зависела, да, тем более давайте учтем, что это подросток 15-летний, у которого весь мир сосредоточен в этом пузыре «я», да, и то есть даже здесь она. Но я просто как бы к тому, что, видимо, вот я также, мам, вот чувствовала это состояние. Я помню не события, а реакцию взрослых на какие-то события, и от этого вот вообще все помню, только поэтому.
Ну да. Мне при этом почему-то всегда хочется, ну, как обычно, снять вот этот вот невероятный груз с матерей, которые должны вот не только эффективно справляться с кризисами, да, и проводить свою семью и своих детей через них, как бы с технической точки зрения, обеспечивая всем безопасность, крышу над головой, еду и все такое, но и позаботиться о чувствах всех вокруг, они тоже должны. И с одной стороны, действительно хорошо, если вдруг это получается и находятся силы на то, чтобы позаботиться о эмоциональном состоянии ребенка, а с другой стороны, требовать этого, конечно, ни от кого нельзя. И мне кажется, что есть обстоятельства, скажем так, в которых безопасность и сохранение какой-то тени привычной жизни действительно важнее, чем эмоциональное обслуживание, пусть даже и детей. Это я говорю к тому, чтобы никто не почувствовал себя виноватым, кто нас сейчас слушает, на случай, если недостаточно, не знаю, провели времени с детьми, чтобы они какие-то кризисы смогли преодолеть. Всякое бывает, и мы все вот выросли нормальными, полноценными людьми, смотрите. Вот, хотя не каждый кризис проживали легко. Мне кажется, кстати, что дети довольно, ну, многие дети, они довольно стойкие. И подтверждает наш разговор, да, что какие-то вещи, про которые мы думаем, как им будет тяжело это переживать. Вот я сейчас так думала, когда мы с Федькой переехали очень внезапно и резко в другую страну, что он будет в ужасе. Потому что последний раз, когда мы переезжали из квартиры в квартиру, просто из квартиры в квартиру, он перестал жевать еду. И я не могу передать, как это пугает. Вот, я думала, что сейчас мы сменим резко страну за 2 дня, и он будет просто в шоке, но оказалось, что как бы ему нужно было просто, чтобы мы с ним рядом были как можно дольше, и он абсолютно легко и мягко, как в масло, вошел в эту новую среду и, в общем, более-менее нормально адаптировался. Оказалось, что секрет буквально был в том, чтобы просто, ну, быть с ним, держать его за руку, ходить с ним гулять, обниматься столько, сколько ему нужно, варить ему те макароны, которые он любит, и все. И это я к тому, что дети на самом деле могут быть гораздо более стойкими, чем мы о них думаем.
Да, это каждый раз удивляет. Я согласна с мыслью, что дети гораздо крепче, чем они кажутся, а взрослые, с другой стороны, могут показаться гораздо мягче, чем они думали о себе.
Хрупче.
Хрупче, да. И я сейчас как раз понимаю, что я сейчас тот самый взрослый, который проводит своего ребенка через кризис. Один из многих кризисов, маленьких и больших, но для меня сейчас этот кризис, который мы проходим, он очень ощутимый, и это новый опыт. Да что уж там, мне он совершенно не нравится. Я чувствую себя в нем очень как-то не классно. Но опять же, когда я говорю про свои ощущения от этого нового опыта, мне хочется начать извиняться. Но, тем не менее, в общем, сейчас я тот самый взрослый и прохожу через то, что прохожу. И я очень надеюсь, что я и наша семья как команда пройдет через все это с достоинством и вырулит куда-то в какое-то нормальное течение жизни. Саша сказала очень важную вещь, которая почему-то очень меня зацепила, про подключенность ребенка к эмоциям. Я понимаю, что Варя человек, как мне кажется, с достаточно такой гибкой психикой и гораздо сильнее психически и психологически, чем иногда мне кажется. Но, тем не менее, я вижу и отмечаю, что она также абсолютно подключена к эмоциональному состоянию, либо моему, либо общесемейному. И это, естественно, отражается на ее каком-то настроении и состоянии. И мне это тоже страшно не нравится, я честно скажу, потому что я не в силах иногда себя контролировать в каких-то неприятных мне самой вещах, там, в гневе, в раздражении и прочих штуках, которые меня в самой себе страшно бесят. Но я не совершенно не понимаю, чего с этим делать.
Ну, мне кажется, ты уже много делаешь, нет? Ты об этом думаешь, ты какие-то применяешь там разные техники. Я бы не стала обесценивать объем того, что ты делаешь. И тот факт, что ты вообще, в принципе, об этом думаешь и говоришь, это само по себе уже большое дело.
Как говорит мой муж, ну, хватит говорить, надо идти делать. Понимаешь, вот здесь есть такой тонкий момент. Я очень люблю иногда что-нибудь обсудить и долго какую-то тему обсасывать, а нужно идти и делать.
Слушай, у меня есть 2 истории, вот мне кажется, они тебя могут утешить. Одна очень грустная, а другая ровно наоборот. Про Мишу и его травмы от моей эмоциональности. Мы вспоминали недавно одну поездку нашу с ним в детстве, ему было там 7-6 лет, очень клёвую, в Питер. Я говорю, а помнишь, как мы вот тогда-то ездили? Он говорит, да, ты тогда на меня наорала, потому что я из кафе украл зубочистки. Все, что он помнит про эту поездку. При этом там было очень много, где мы оба смеялись, ходили в театр, гуляли, пили кофе. Более того, в этой поездке Миша случайно в том же кафе вылил на меня кипяток на руку. А я вот это помню. И я сдержалась, ну, чтобы ребенка не испугать. Да, он же случайно как бы, и у меня был ожог, сказал, ничего страшного, помажем, все пройдет. Ну, а он помнит, что я на него наорала за эти зубочистки. То есть ему 20 лет, и все, что он помнит, это то, что мать на него в детстве орала за украденных 3 зубочисток.
А уже легитимно припомнить ему обратно, что он пролил на тебя кипяток?
Я так ее еще не делаю.
Да это просто вопрос.
Не знаю, но тот же Миша, когда он учился в начальной школе, я уже рассказывала, я не пропустила ни единого его концерта. Ну вот классного, я работу поменяла ради этого, я отпрашивалась, я ходила на все-все-все концерты. Сидела в первых рядах, махала, кивала, Миша всегда пел в последнем ряду, и даже не пела, открывал рот, и чесался, и хихикал. И когда Миша уже заканчивал школу, и мы шли на выпускной, он сказал, а на выпускной-то вы ко мне придете, а не на один мой концерт началки не приходили. Я говорю, а тебя-то травмируют? Говорит, нет, я просто вспомнил. Я к тому, что он не помнит реально, что было. То есть я ходила на все, я старалась. Я не любила эти концерты, они меня не умиляли. Вот сейчас я полюбила, и мне нравится, когда дети выступают. Тогда мне вообще было плевать. Ну, как бы я считала, что хорошая мать ходит поддерживать ребенка. Нафиг ему это было не надо, он этого даже не помнит.
Тут мне тоже хочется, на самом деле, еще сказать, что Миша может не помнить, да, что ты ходила на все его концерты в началке, но мы не знаем, как на нем отразилось то обстоятельство, что в какие-то волнительные моменты его жизни ты его поддерживала. Пусть он этого не помнит. Но вполне вероятно, что это как бы его сформировало таким, каким он вырос.
Базу подвели уже.
Мы все очень стройненько можем разложить.
Мои дети, когда им почему-то хочется выгодно, или у них такое эмоциональное состояние, или что-то еще, они помнят, что я их поддержала. Когда у них другое что-то в данный момент времени, через сутки, они считают, что их никогда в жизни не поддерживали. Ну, то есть, даже при том, что Миша вырос, он взрослый. Ну, то есть, это все абсолютно, опять же, зависит от их вот текущего эмоционального состояния. Может быть, когда я уже умру, на моей могиле наконец-то напишут, что там женщина, которая всегда нас поддерживала, ну или была на нашей стороне. Я не знаю, Миша уже смеется там за кадром где-то явно. Как раз вчера у нас с ним был разговор, и он сказал, ты никогда не на моей стороне. И мне пришлось напомнить ситуации, в которых я была на его стороне и нахожусь прямо сейчас.
Саш, ничего, мы на твоей стороне. Скажи, вот.
Слушай, мне все равно, я просто пытаюсь Насте сказать, что ну неважно, что ты сейчас. Накричала ты на аварию, не накричала, еще что-то. Она все равно запомнит, что накричала или что не сделала. Но если прислушаться к тому, что сказала Настя Красильникова, ну где-то в глубине души она просто этого не понимает. А это все копится, копится, все что-то хорошее сделает.
Да, складывается в копилочку доверия к миру и любви к семье.
Ладно.
Так что сам себя не похвалишь. За свое материнство никто тебя не похвалит.
Нет.
И медаль шоколадную не даст.
Что тут можно сказать? Что мы хвалим всех женщин с детьми, которые нас сейчас слушают. Вы великолепны, ваше материнство блестящее, даже если вам кажется не так. Мы знаем, что вы стараетесь. На все 150% выкладываетесь и делаете все, что от вас зависит, а иногда даже больше.
А можно я скажу спасибо той моей подписчице, которая угостила мою Машу в метро шоколадкой?
Ого!
И написала мне еще специально в Инстаграме, чтобы, ну, как бы, поскольку Маша могла испугаться, что это маньячка и как бы шоколадка отравленная, поставила меня в известность. В общем, спасибо большое.
Спасибо партнеру этого эпизода, сервису 2GIS. Он помогает лучше ориентироваться в городе, а еще узнать, чем этот город живет. Например, автомобилисты могут посмотреть на картах 2GIS, есть ли по пути перекрытие, аварии и пробки. А еще почитать, что о ситуации на дороге пишут другие пользователи. Их сообщения отображаются в разделе «Комментарии». Переходите на сайт и скачивайте приложение 2GIS, чтобы узнать подробности. Ссылки в описании этого эпизода.
Это был подкаст «Ты же мать». Большое спасибо, что вы нас слушали. Мы появимся здесь снова в следующую среду. Пока вы ждете наш подкаст, вы можете послушать другие проекты студии «Техника речи». Например, новый сезон подкаст «Калькулятор», в котором ведущие прямо сейчас обсуждают, как справиться с экономическими последствиями того кризиса, в котором мы все оказались не по своей воле. Оставляйте нам, пожалуйста, как обычно вас прошу, звездочки, лайки, сердечки, шерьте наши подкасты в соцсетях, пишите нам письма на подкаст @technikarech.studio. Как пишется этот сложный имейл, посмотрите в описании этого эпизода. До следующей среды.
До свидания.
Всем пока.